жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор», и я ведущая этой программы Наташа Чернякова. А наш гость сегодня Алексей Лихтарович. Алексей, привет!
Привет!
Так ты звучишь очень объемно, Алексей Лихтарович. Лёш, мы не знакомы лично. Я знаю, что вы занимаетесь рэпом с другом, что вы сегодня командой так и пришли вдвоем с Вячеславом. И я знаю, что не всегда так было. Не всегда был рэп, не всегда было уличное свидетельство. Ведь для того, чтобы свидетельствовать, надо иметь что свидетельствовать, да? То есть какая-то жизнь до приобретения и после. Ну, одним словом, да. Программа выбора, она так и называется.
Ну, что до, да, там до музыки, там до творчества, да?
Если... До Христа, до музыки, Христа, до новой жизни. Ага.
До новой жизни, ну, если брать там старую жизнь, это мое употребление наркотиков и вообще абсолютно разгульный образ жизни. И, так сказать, да, там с чего все началось, это, не знаю, наверное, в раннем детстве, ну, можно залезть туда и увидеть с самого банального. Это сигареты и какое-то просто непослушание, своеволие, да, там, своя воля там, и свое желание там, делать то, что я хочу, наверное.
Ну, знаешь, оно непросто. Во всяком случае, оно все равно исходит из того, что то, что тебе предлагают, оно не нравится. Не нравится школа, не нравится мамины морали или еще что-то.
Ну, как сказать, что я вырос в обыкновенной семье. У меня мама работала медицинским работником, она была инженером бара камеры, и отец просто работал водителем-экспедитором. Обычное детство, занимался спортом, тоже занимался гимнастикой. Сказать, что мне это нравилось, ну, как бы, может быть, нет, наверное. Потому что больше, чем я заниматься хотел гимнастикой и учиться, хотел гулять на улице со своими друзьями. На улицу как-то меня больше тянуло, чем к книгам, учебе, ну, или к чему-то другому, да, там, к какому-то развитию, там, к творчеству. Абсолютно вообще никакого не имел желания, стремления, и вообще ничего этого не было. Ну и все, занимался гимнастикой, занимался спортом, где-то 6 лет я прозанимался, и как бы благополучно это дело все забросил, потому что результата не было никакого, ну как бы тренировки особые я не посещал, не вдохновляло меня это все, и больше, конечно, мне хотелось быть в какой-то компании друзей своих.
А мама тебя просто пристроила, как бы, чтобы ты...
Да, конечно, пришли делом... там, не знаю, там, когда мне было там в 6 лет, там, пришли, сказали, вот мы набираем коллектив, и хотите, хотите, да, пойдемте, все, пойдемте.
Ну, молодец, 6 лет ты выходил.
Ну, да, я начал ходить, и... Ну, опять же, наверное, просто потому, что родители, да, как бы этого хотели.
Ладно, если через годы перепрыгнуть, тебе владение телом сейчас очень помогает. Гимнастика – это же все равно навык владения своим телом.
Все равно остались эти, остались какие-то мышечная память.
Конечно.
И сейчас это как бы…
Конечно.
Ну, все равно меня радует тоже, что она есть, да, там.
Ладно, не забегаем. Школа как школа, родители как родители.
Ну, а дальше, что, плохая компания, а как плохая, опять же, люди, которые, ну, гораздо были старше меня на 3 года, на 5, и я во дворе как бы на все это смотрю и думаю, блин, это круто, ну, все эти люди, которые меня окружают, эти постоянные тусовки, там, какое-то движение, там, не знаю, ну, опять же, еще это время такое, начало 90-х где-то, точнее, конец уже, наверное, 90-х, и вот я с этими ребятами во дворе, и есть какое-то ко мне тоже такое отношение, вот там, дружеское отношение, и, соответственно, тебе это нравится, но мне это нравилось, я тянулся к этой компании. Самые банальные вещи – алкоголь, сигареты, маты, там, не знаю, все это привлекало, и меня к этому тянуло.
То есть плохая компания не нашла тебя случайно, ты ее искал?
Да, конечно.
Ты ее хотел?
Ну да, потому
круто,
что...
Круто, интересно.
Да, для меня это какой-то был показатель, что ли, ну, нормальной жизни. Потому что
ну, и
учеба...
и признание, наверное. Да, Тебя признали в
наверное,
этой компании.
Да, больше, что признание. Что есть признание. Потому что в учебе я себя проявить не мог. В школе как бы там не было этого ничего такого, да, там со стороны учителей, со стороны одноклассников.
Ну, вечно не такой.
Понятно. Я всегда считал, вот я потом начал замечать, я всегда считал, я прям помню, я эту фразу говорил, я умнее своих сверстников и гораздо более развит. Они там в школе учат что-то, да, там, а я могу на улице там тебе рассказать, и тебе могу рассказать, и старшему могу рассказать, и младшему, и однокласснику.
Ну, и знаешь, меня... в какой-то степени это так. Они сидят за какими-то ограниченными знаниями, они много не знают, у них кругозор уже, естественно, ты был спущен на более длинный поводок.
Ну да. И вот от этого, да, я уже и начал как бы чувствовать себя более раскованным и каким-то особенным, ну, в кавычках, конечно, особенным. И все, и в 13 лет, это я уже дальше мы идем, и в 13 лет я первый раз уже попробовал употреблять наркотики. Это, ну, легкие наркотики. И как раз это начало там 2000-х годов началась... культура такая, как культура вот рэп-музыки, это в чё я начал посвящаться, и пропаганда всего этого, как в песнях, да.
Ты рэп начал еще мирской, да?
Да, я начал задолго, вообще до христианского рэпа, я начал заниматься мирским рэпом, и мы открыли студию.
Так ты профессионал, фактически.
Ну да. У меня, да, это мое хобби, это увлечение, которое тянется
уже очень
давно, и... Я потом, да, расскажу, как я сейчас просто могу это применять и почему я продолжил этим заниматься. Раньше, да, и мы открыли студию, мы начали с другом заниматься этим, у нас был третий человек. И самое интересное, я один из троих, кто вот употреблял, кто занимался каким-то более, ну, таким пагубным, да, там, ну, жизнь моя вот по-другому чуть-чуть шла. И у меня началось отвержение вот с ними, да, но так как я имел какую-то роль там, и у меня был, ну, опыт, у меня хорошо это получалось сделать, меня держали рядом с собой эти ребята, потому что это как-то составляло там нашу компанию, составляло нашу группу, да, там. Одного человека закрыли в тюрьму, он сел на 9 лет, первый раз ему было 18 лет, мне было тогда, наверное, лет 15, он... украл телефон и стрельнул из травматического пистолета там какому-то человеку там тоже в лицо, и тот остался инвалидом, и он сразу получил серьезный срок такой и уехал на строгий режим, и мы, конечно, там все это там думали об этом, вспоминали там и писали об этом песни. Пытались рэп-культурой, и все, что происходило в моей жизни, я пытался выразить именно в этом, в музыке, направить в творчество. Но наркотики, они просто шли рядом всегда. И у меня
и
было...
пока не мешали.
Они мне вообще никак не мешали. У меня наоборот появлялось вдохновение. Я траву курил, да, и мне помогало это развиваться. Через это я получал какое-то, ну, вдохновение на дальше творчество, там, на развитие свое. И в этом утверждался, пытался утвердиться. Ну и, конечно, вокруг меня люди, которые меня окружали, они тоже как бы были такими. Самое что важное, я вот смотрел на других и думал, я-то все равно не такой, как они. Кто-то начал уже колоться. Я прям начал замечать моих друзей постарше. Это оно началось, и оно... Ну, в моей компании именно оно всегда было, да, вокруг меня, но я-то не наркоман. У меня есть музыка, у меня есть...
Ну, успех, признание есть.
Успех, признание, да, мы давали концерты, мы даже как-то, да, были известны там в городе. У меня маленький город такой, я сам с Томска приехал, и... Это еще меньше город, Северск называется, он закрытый, закрытого типа. И что самое интересное, вот там можно только вот было как-то развиваться, развлечений для молодежи нету. Вот есть просто куча всего доступного, вот именно вот на улице. Наркотики там какие-то, вот, вот такие вещи. А какого-то развлечения особо, да, там посвящения, там какие-то кружки, вот это меня не интересовало совершенно. Все, я смотрел на ребят и думал, да я никогда таким не буду вообще. Эти там колятся на каких-то квартирах, там, в подвалах. А что, я всего курю там? Ну, как это может на меня влиять? Конечно, это были просто мои иллюзии, да, там, что я сильный, что я сам справлюсь. У меня были даже разговоры уже с родителями. Я нормально признавал это, что я же не наркоман. Я курю, и в принципе меня это никак не может отвлекать. Да, я учусь, а что? Все, что вы хотите... И вы хотите, чтобы я учился? Я учусь? Учусь. Я поступил в училище, я начал учиться, развиваться. И говорю, вы этого хотите? Я учусь, как бы, вы меня не трогайте. А что я хочу делать, я буду, все равно делать. Ну, родители, конечно, негативно относились к этому и не могли с этим смириться, наверное, тоже.
Ну, и справиться тоже не могли.
Справиться? Нет, со мной, конечно, они не могли. Мне не авторитет были родители, и вообще для меня не было никакого авторитета. Только если старшие ребята, которые имели уважение вот среди этой же компании, среди общества, там, вот таких же, как и я, да, там, там постарше, бандитизм, какие-то авторитетные люди, там, вот это мой показатель был. Ну, никак не родители. Со временем, да, там, опять же, о чем мы говорим, да, о наркотиках, и это пришло в мою жизнь, почему? Все больше. Потому что этого уже не хватало. Я стою на месте. Мне уже было 17, и я уже сколько?
И ты уже стажник был.
Я уже был со стажем, я курил, но у меня не было... Я не считал, что я наркоман. У меня было понимание, я просто курю. План, да все это курят. И учатся, и меня это не отвлекает ни от чего, и работают, и весь город на этом. И я не наркоман. Наркоман – это тот, кто колется. И... Вот первый раз я когда употребил наркотик, когда я стал колоться уже героином, я сразу себе понял, прям сразу у меня пришло это понимание. Я нарк, сразу.
Какой же ты умница! Я всегда в этом месте, два уха так ставлю на макушку, мне всегда интересно, как человек себя способен дурануть. До какой степени? Мне всегда ужасно интересно, это лично. Потому что на самом деле бедствие – это стихия все, и она как будто бы сама по себе, знаешь, как там в Индонезии, тогда хлюп, там и все, и берег смыло. Это же не так, оно же ползет.
Потихонечку.
Опять обманывает, опять себя обманывает, и доколе. Вот не наркоман, и опять не наркоман, и 7 лет уже курю не наркоман, и уже укололся, и ты сказал что-то иное сейчас. Укололся и поставил диагноз. Это уже интереснее.
Да. И все, и опять же я смог себя оправдать. Пусть я наркоман, но я не такой наркоман, как они.
А какой?
Я могу бросить в любой момент. Это еще не конец, и я могу бросить в любой момент. Потому что Вася с соседнего подъезда, он-то уже в подвале ночует, его уже из дома выгнали родители. А я так не такой. У меня мама, папа, никто из дома меня не выгонял. У меня девушка есть, я работаю, отучился, я-то парень хороший.
А верил? Мне очень это интересно. А верил сам?
Конечно, верил. Так искренне в это веришь. Действительно, а ты... А как? И ты себя все время, пытаешься обмануть, оправдать себя. Это самое.
Теперь далеко не отступает этого места. Теперь давай перепрыгни. И теперь скажи время, тот период, когда ты уже понял, что ты не можешь бросить, что ты наркоман, диагноз есть уже, и что ты уже знаешь, что ты не можешь. Сколько лет прошло между этим наркоманом и тем следующим?
Если мы возьмем тяжелое употребление наркотиков, то мне потребовалось буквально полтора года, может, даже этих оправданий.
Да.
А если мы берем, что я начал употреблять с 13 лет,
вот сейчас. То есть уже пришло время, мне это время не интересует, когда и рад бы бросить, но не можешь.
Год-полтора, может, максимум. Я прям помню этот момент, мне было, наверное... В 17 лет я начал героин употреблять, и мне было уже, наверное, 19, может, уже. Да даже 19 еще, может, не было. Год, наверное, прошел употребление. Я понимаю, что я не могу из этого выбраться. У меня начались ломки, кумар, и своими силами ты пытаешься как-то из этого избежать. Закрываюсь дома, сижу дома. Первый раз, когда я это увидел, проходит неделя, я выхожу вроде с чистой головой, никакого кумара у меня нету. Выхожу на улицу, у меня есть чуть-чуть денег, думаю, к этому больше надо с этим прощаться, что-то с этим делать.
То есть ты контролировал, ты кололся, и ты контролировал ситуацию. Что вот захожу, вот пора... Знаешь,
изначально,
у меня несколько человек всего таких здесь было.
Изначально, да. Ну, опять же, я просто себя всегда пытался позиционировать, ну, что у меня нормальная семья, у меня...
А, то есть ты к себе старался относиться как к нормальному?
Да, конечно. У-у-у. Я не мог, ну, вот прям я до последнего не пускался во все чашки. Да, у-у-у. Вот потому что были действительно ребята на моем примере, которые у-у-у. Просто так отвязно этим занимались, но... Я все равно, вот какой-то страх внутри всегда сидел. Я не хотел вот этого вот до конца все равно. У меня никогда не было этого желания, что я вот так вот...
Ну, в общем, хочу и буду. Вот так ты не жил. Хочу и буду.
Ну да, вот все равно какое-то вот до конца понимание у меня оставалось в голове, что я не имею права, ну, взять и просто вот так вот с ума сойти, как бы, вот на этом месте. Что что-то должно поменяться. А что должно поменяться, ждешь... С небес что-то, что сейчас с неба мне упадет, там, работа мне упадет с неба, еще что-то, и вот я завяжу в один прекрасный день. Я помню этот момент, когда я вышел из дома, в очередной раз, когда я перекумарил, я вышел из дома, идет друг, и первый вопрос, мутиться будешь? Вот первый вопрос он мне задает. Я говорю, братан, я только завязал, говорю, вот только перекумарил. Да ладно, что ты, один раз, ну что ты, ну... Вот этот самый классный момент. Один раз, и ты такой стоишь и думаешь, ну, вроде же уже и системы нету, вроде уже и не кумарит, да, там, и там дозы этой нету. Ну, один раз, а завтра не буду, и деньги есть вроде. И я помню этот укол в подъезде, я прям укололся, и у меня слезы из глаз текут, я вот прям сижу один, и я прям понимаю, что все, я не могу с этим справиться. Что толку? Вот я сижу, и в голове у меня мысль, что ты себе рассказываешь постоянно? И у меня 18 лет уже возникает желание, да умереть уже побыстрее, короче, от всего этого. Друзей нету. И у меня вот эти мысли, как шквалом просто, я прям помню этот подъезд, лето, жара, я сижу весь потный в этом подъезде после этого укола, и у меня слезы, и я понимаю, родители не верят. Друзей не осталось, вокруг эти наркоманы.
Есть что-нибудь из рэпа на эту тему? Вот ты сейчас практически как рэп говоришь. Я это слышу, как музыкант.
Только надо просто эти слова сейчас вспомнить. Нервы сдавали, натянуты струнами в паре. Кружила звонко листва, летя на голову нам. Крошила пепел небо, горя в пожаре осени. Переживая за сердце наших любящих мам. А мы шагали по району, и всем поровну было. Сколько с кем поделить, но лишь бы только найти. И если б даже спалили, то вряд ли бы я скинул. Меня жадность словила, силой сжимая в тиски. Как вызывали Тойоту, в такси прыгнуло двое. Где-то около 3 минут 15 в пути. Осталось топать, совсем немного до дома. Он упал на колени, но вновь не разжал кулаки. А жадность душила и жало в плоти убивала. Сильными болями сна ведь дня 4 не спал. А тот, что рядом второй, дождется новое утро. Такая дружба ценой в забодяженный грамм.
Ужасно, на разрыв. Просто именно на разрыв, да? Мам и все прочее.
Ну да, это то. Вот все равно эти воспоминания, они постоянно остаются и как-то... Вот через свою музыку я просто стараюсь доносить до людей сегодня, да, до тех, которые, может, еще не окунулись в эту проблему, или
вот
те, кто есть в этой проблеме.
Вот расскажешь во второй части нашей программы, а сейчас все-таки заверни этот продукт, так, упакуй его. Как ты дал задний ход?
Вот у меня было все, ну, как бы понимание, да, я уже сижу и с пониманием, что все, что-то надо с этим делать. А что с этим делать, я не знаю. Помощников нет, друзей нет, никого нет, все, кто что-то там... Какими-то своими силами я уже пытаюсь, и ничего не получается. Все, думаю, у меня две мысли. Либо умереть уже, ну, как-то я просто умру сейчас в какой-то один день прекрасный, там, и не будет всего этого вокруг меня. Либо что-то с этим делать. Какие-то были предложения по поводу реп-центров, я помню, но я смотрел на ребят, которые приезжали с этих реп-центров, и они падали, они употреблять начинали опять наркотики, и в моей голове опять включалось, да что там, вот зачем это все надо, если ты все равно будешь употреблять. Вот этот негативный пример, и он прям реально меня держал, и не получалось у меня принять это решение. Спасибо моим родителям первый раз, они силой, просто обманом приехали здоровые дядьки, посадили меня в машину и сказали, ты поедешь с нами, и ты будешь проходить реабилитацию.
Алексей, спасибо, сейчас время музыкальной паузы. Я верю, что все методы хороши со стороны близких. Все методы хороши.
Я возвращаюсь, помню дорогу, дом дома родного, нежные руки и тихий твой голос, звезды, как слезы, плакало небо, а я уходил, но каждый день сердце искало родное, и каждый день сердце не знало покоя. Каждый день все сильней и сильней свет любви твоей. Я понимаю, снова и снова в сердце дорога, в небе мой дом. Я возвращаюсь к истине слова. Небо, я долго не думаю. Сердце искало родное, и каждый день сердце не знало покоя. Каждый день все сильней и сильней свет любви твоей. Теперь я точно знаю, где дом родной, где я, как по нему скучаю, как он родной дом ждет меня. Сердце искало родное, и каждый день сердце не знало покоя. Каждый день все сильней и сильней свет любви твоей.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Алексей. Ну, ты говоришь, родители просто обманом скрутили в репцентр. Не обманом, отчаянием, скажем так.
Наверное.
Отчаяние. Я знаю, что это такое. Когда все методы хороши, чтобы спасти своего любимого ребенка. То есть что-то есть, кто-то берет ответственность за тебя. Кто-то готов тебя таким принять и работать. И что там было в репцентре?
Первая мысль, это, конечно, озлобленность, да, соответственно, лезет сразу на родителей. У меня, ну, как вы
знаю,
меня,
знаю.
Взрослого парня, там, обманом, да я вообще ничего делать не буду. Ну, вот просто именно вот на этом. А специфика центра такая была, куда я попал, это была 12-шаговая программа реабилитации, это... Никаких поблажек, ну, совершенно нету там свободного выхода, там, хочешь, не хочешь, ты просто будешь.
То есть это социальный репцентр?
Нет, это не
христианский?
Социальный.
Христианский?
Нет, это даже не христианский репцентр. Это 12-шаговая программа, это такая конкретно борьба алкоголизма, наркомании.
А социальный?
За меня начали платить деньги.
Да, социальный репцентр, все правильно. То есть помогают разобраться в себе? Помогают разобраться с ситуацией, в которой ты оказался. Очень интересная.
И мне говорят, все, ты отсюда никуда не уйдешь. Вот тебе, вот деревня, вот твой дом родной, и все, и ты будешь делать то, что надо.
На сколько месяцев планировалось?
Я там планировалось, а я не имел даже представления, на сколько месяцев. Мне сказали, вот побудешь тут немножко, на месяц съездишь. Я, ну, как бы, да-да, на месяц съезжу. Ну, в итоге я там просто год и два пробыл, год и два месяца.
Послушай, скажи мне, пожалуйста, у меня сейчас очень похожая ситуация с родственником. Скажи, пожалуйста, когда ты перестал упираться? Когда ты перестал назло ничего не слышать? Сколько месяцев прошло?
10 месяцев прошло.
О, 10 месяцев ты брыкался?
Ну, не прямо что...
Ну, ты практически зря проводил там время.
Да, да. Практически это потом переоценка. Вот прошла такая ценность у меня. Ну, вот все вот это время, то да, то нет. Такие скачки просто. И вот 10 месяцев, вот только через 10 месяцев у меня в голове что-то щелкнуло. Я думаю, что-то, может, поменять можно даже в своей жизни. Ну, просто вот это отпустило меня уже, эта обида больше, и как-то, ну, я начал просто прислушиваться к своим наставникам, те, кто находится рядом со мной. Я начал не принимать это как какая-то ко мне там использование меня, да, там, а как будто помощь. Ну, реально просто подумал, ну, все-таки что-то можно с этим сделать. И я прошел реп-центр, вышел, начал, вроде как, устроился на работу, начал общаться с этими ребятами. Вроде и наркотики уже меня оставили, и все, слава богу, стало.
То есть сзади вот эта вот опасность, та, что сзади прошла, а впереди особо ничего не возникло. Вот это подножкой бывает. Mm-hmm. Да, ты исцелен.
Да.
То прошло, а впереди... Ну, не так-то много видится.
А впереди вообще ничего не видится, по сути. Вот,
ну, работа, где... это ж не мотивация. Какой шаг работу любит?
Вообще никакой мотивации, на самом деле. И вот этот момент, да, я на месте стоял. Я, опять же, и не развивался никак. В этом никак не развивался. То, что мне давали. Трезвый и хорошо. И так всю жизнь и могу прожить. А потом, ну, как бы это, конечно, меня все это наскучило, опять же. И я благополучно просто... От ничего не делания, от того, что я не слушал, те, кто был опять же рядом и хотел мне помочь, я уже забывать начал, откуда я, да, там вылез. Я уже все прекрасно понимал, что ну не будет один раз, а по-другому не умею. И думаю, ну, давай попробую. И опять я в эти дебри с новой силой и еще сильнее. После всего этого, да, после этих двух годов ремиссии, я опять туда, прямо с головой. И это уже было не так, как в начале, когда я вначале мог себе сказать, да не гони, ты не наркоман, еще все нормально будет. Вот завтра бросим, вот проснемся и бросим. Уже я так себе не мог сказать. И у меня уже все в голове это есть понимание, что я себя обманываю, что один путь у меня – могила, а умирать не хочется. И колешься, а умирать не хочется. И ты все равно колешься, пытаясь вот эту боль, вот эти голоса, вот эти мысли заглушить.
Вот это ад.
Вот это,
ты его обозначил.
Да. Опять у меня вот это все, наркотики, еще хуже. Я уже ни перед кем ничего не скрываю. У мамы шок, отец уже с нами не живет. Приходит папа, мама, они собираются, хоть они в разводе, собирают семейный совет. У меня еще старшая сестра живет в Москве. Они собирают совет и впрямую меня спрашивают: «Лёш, ты опять начал употреблять наркотики?» Я уже не скрываю ничего, говорю: «Да, я снова употребляю наркотики. Ты без этого не можешь?» Я говорю: «Ну, походу, не могу». А я уже не понимаю, что мне делать. Они говорят: «Что ты хочешь делать?» Я говорю: «Я не знаю. Опять в реп-центр?» Я говорю: «Ну, в реп-центр не хочу». «А как?» Я говорю: «Я не знаю». И отец говорит такую фразу: «В общем, ты думай, что хочешь, реп-центры, не реп-центры, я никаких денег тебе ни на какие центры давать не собираюсь, максимум, что я могу тебе дать, это деньги на похороны». И у меня в этот момент, я не скажу, что я там был в шоке, там, или я там сильно удивился, но мое сердце в тот момент прям тронуло.
Отброс, то есть, да, ты понял, все, никто не дорожит
этого. Я уже думаю... Вообще ужас. И в центре ничего не происходит. И родители уже... Что делать? Ну, все. Тупик. И у меня звонок. Мне звонит Слава, мой друг, с которым мы начинали употреблять наркотики. И он говорит: «Лёх, вот есть спасение, есть центр». Я говорю, Слав.
А Слава уже выскочил, вот ощепка, да? Он уже выскочил или он проходил?
Да, в тот момент, если рассказывать там такие истории, он тоже прошел.
Я
и
знаю,
тоже
он
упал,
и падал, да.
И я к нему приехал, и мы вместе с ним.
Ну, неважно, уже он тебе мог показать пальцем, куда идти.
Да, и вот опять мы с ним созваниваемся, и вот он говорит, вот он я, свободный, здоровый, нормально себя чувствую. А что ты? Я говорю, а я опять колюсь. Он говорит, в центр. Я говорю, Слав, какой центр? Ну, я уже был в центре, ничего это не поможет, все это фигня. Он говорит, Лех, ну умирай, все, умри, ну как бы, и не дает мне никаких других, ну, надежд. Я сидел, думал, ну как бы, долго мне думать не пришлось, и у меня в голове один вот просто голос, не поедешь в центр, умрешь. Я искал пути, думаю, ой, сейчас прибьюсь туда, сюда, куда-нибудь. И у меня просто вот прям голос в голове, не поедешь в центр, умрешь. И все. Я так боюсь, я сижу прям, нет, вроде и смерть-то не страшна уже, а с другой стороны понимаю, ну не это мой конец, ну чё к чему-то, ну умереть там мне 23 года, я думаю, да куда, и едем мы. Я принимаю решение, я с горем пополам там уговариваю родителей, они дают мне денег, ну потому что я не работаю, ничего нету. Я еду в этот центр, мама опять в слезах, опять ты едешь в центр, что мне делать туда-сюда, ну и вот эти тоже моменты родительские, кстати, когда они говорят, что «а как же я тут одна останусь, а кто мне будет копать огород, а кто мне будет мыть квартиру и помогать мне?» Вот это меня, вот некоторых просто это очень сильно останавливает. А как же я маме своей помогать не буду? Но у меня было уже понимание в голове, кого я могу помочь, я сам себе помочь не могу. И я еду в центр, прохожу реабилитацию смиренно, просто со слезами, там, с непонятно чем уже. Я прохожу вновь реабилитацию, но это уже христианский центр. И я вижу для себя реально путь спасения.
Будущее.
Я вижу будущее просто через это. Если раньше, я не хочу сейчас говорить, что там 12-шаговая программа, там, что это не работает, но там я...
Это отлично, это как это образовательная помогает, да. Программа помогает.
Она мне очень сильно помогла увидеть...
Себя.
Просто понять себя, свою голову, что есть у меня в голове. А здесь я увидел путь действительно, куда мне надо идти и за кем я иду. Я просто принял Иисуса Христа в свою жизнь. И я увидел, я понимаю, что вот у меня просто четкое возникло понимание, что только Бог может спасти
мою
жизнь.
Это будущее не только на твою жизнь, сколько там тебе Бог отведет, 60, 70, 80 лет, а там дальше пробивается стена, и дальше путь есть, вечность. И это очень сильно мотивирует.
Это очень сильно вообще, на самом деле. Я вот именно вот от этого начал, я увидел, что не просто я здесь сейчас проживу там и закончу, да, там как бы не было. Вечность непосредственно. Либо я просто, ну, умру со своими вот этими грехами, вот этим бездействием и пойду просто в ад, где вечное мучение. Что такое вечное? И для меня вот это тоже большое откровение было вечное. Это не просто ты 5 минут или час, а всегда ты в мучениях. Просто ты просто всегда находишься в, не знаю, там, в огне. Ну, этот момент
знаешь,
отпустим.
У тебя есть склонность думать. Все, что ты рассказала себе, у тебя она была заложена и опять тем же самым Богом. Никто себе эти вопросы не ставит вечно, не вечно. Многие не ставят. Ну, здорово. Просто Бог о тебе позаботился. Он так тебя скроил, что у тебя были нужные вопросы, у тебя были нужные наметки. Ну, так, на черновую, но да. И что? После репцентра ты как новенький вышел?
Я уже, честно говоря, начал, ну, как-то думать по-другому. Уже
по-другому.
Я вот, начал смотреть вот не просто, что вот он, я центр прошел и пошел опять работу работать. Я начал просто уделять свое время для служения Богу,
Скажи мне, вот ответь на один вопрос. Учат в христианских репцентрах опасаться. Смотри, когда ты выходишь из социального, у тебя нет опасений. Вот я уже, вот меня построили новое, и так я буду жить. А в христианском постоянно рассказывают, что каждый день выбор, каждый день борьба.
Да, конечно.
То есть ты ставишь вокруг своей шкурки вот этой бесценной, ты ставишь какие-то пределы. И ты уже знаешь, куда не надо, да, прикоснуться к забору, где ток высокого напряжения. Вот учили этому?
Конечно. Что я должен каждый день просто каждый следить день. За собой. Это каждый день борьба вообще с самим собой, действительно. С своими мыслями, со своей головой. И тем более брать мою прошлую жизнь. Ладно говорить там о людях, которые никогда не употребляли наркотики. Они справляются со своими грехами каждый день. А я, как бывший зависимый, это просто... как говорят, да, нет бывших наркоманов, но мы ломаем, да, вот тем самым, я не знаю, вот этот стереотип, что ли, какой-то, что нету. Просто есть сегодня то, чем я могу, да, там, заниматься и уделять время. И реально справляться с этим, не употребляя наркотики. Ну, я посвящать начал свою жизнь в творчество. Я начал направлять песни. Я пересмыслил просто, да, свое творчество.
То есть тебе не надо было долго ломать голову. Ты знал, что ты любишь, ты знал,
да,
в чем
конечно.
Ты сильный. И просто ты перенаправил. Ты уже Богу это посвятил.
Я сегодня, да, стараюсь просто свои песни посвящать. Это я не могу сказать, что просто у меня там целенаправленно там прославление Иисуса Христа, но у меня в каждой песне я стараюсь заложить тот смысл, что Бог реально вложил в мое сердце, что я отдаю это не просто так, в пустоту, я отдаю это для человека, который будет хотя бы услышать, может, это семя посеется. Сегодня я просто выхожу на улицу, мы сделали такой, ну, это не проект, мы даже зарабатываем на этом деньги, мы читаем рэп на улице, и все наши песни, они направлены. Там есть
слова про Бога. Я смотрела этот клип,
да.
очень сильно, хотя я классик, собственно, музыкант, мне очень понравилось, цепляет.
Люди каются на улице, люди плачут, я просто сам стою и вижу, как Бог касается через мои песни, через наше творчество, как Он касается сердца людей. Просто подходят люди на улице, помолиться за них, там, просто рассказать о себе, как я сам справился с этой проблемой. И личный опыт мой просто помогает сегодня. И я просто, у меня вот эти чувства, да, эмоции такие возникают, что я могу чем-то помочь человеку.
То есть ты просто пошел на улицу.
Да.
Ты просто пошел в массу.
В массу, да.
А в той массе, в которой не обязательно, что наркоманы.
Конечно.
Люди запутались вообще,
да,
в чем-то другом.
Вообще.
В неверии, в болезни. Там, может, та болезнь не стоит того, но человек просто опустил руки. Да.
Да.
Люди запутавшиеся.
Я верю в то, что семя, вот даже может не, ну, кто-то там не рэп, там не то, что я рэп там читаю, и кто-то будет меня слушать. Просто люди мимо проходят, и то семя, которое звучит, оно посеется в какой-то момент. Я помню, подошли ко мне парни на улице, когда я уже был в этом состоянии, и сказали мне, они мне сказали, брат, тебе надо спасение.
То есть ты свое тоже на улице нашел фактически?
Вообще 100%. Подошла просто 3 человека ко мне и сказали, брат, тебе надо спасение. Я говорю, ребят, это вы там конченые, а у меня еще все хорошо. И потом, только прошло 5 лет, когда я спасся, я вспомнил этих ребят просто, которые подошли и сказали, тебе нужен Господь.
Вот это то, о чем мы говорили в доэфирном времени. Мы говорили с тобой и с Славой о том, что мы сеем. И очень часто не знаем, кто за нами польет, и не знаем, кто дальше культивировать будет,
да,
эти всходы, да?
Да.
Вот ты тоже так ощущаешь, что твое дело выйти и сказать.
Да, конечно. Что...
Вот у тебя через 5 лет аукнулось.
Да. У кого-то, может быть, через 10, а у кого-то через не знаю, 2 дня.
Через 2 дня.
Действительно, это мы не знаем просто, как растет, да, там дерево, как написано, вот просто.
Ну, знаешь, что хорошо то, что есть выверенный путь, хорошо, что ты не потерян, ну, в смысле таланта, в смысле способности в Господе, потому что бывают такие люди, которые не очень хорошо понимают, для чего их спас Бог.
Угу.
Это не твой случай. Ты хорошо, ну, то есть ты понимаешь сейчас свое место.
Да, да, я прям сейчас вот конкретно мне открывается, вот, по крайней мере, Бог мне начал открывать, вот, что я могу давать и как я могу служить людям. Через свое творчество, через спасение молодежи в первую очередь.
Алексей, и вот, конечно же, вопрос, мы с тобой его озвучивали, что не бывает бывших наркоманов. Бывают бывшие наркоманы?
Я думаю, что бывают только спасенные наркоманы, а... Бывших наркоманов все-таки.
Не бывает,
не
но
бывает.
Бывает только через Христа.
Конечно, только через Христа, потому что сегодня видно, как люди меняют свою жизнь, как Бог меняет жизни людей просто.
Алексей, спасибо. Время программы подошло к концу. Спасибо тебе за то, что ты и Слава нашли время и были сегодня гостями нашей студии. Спасибо.
Спасибо.
И до свидания.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Все, кто слушал нас, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто слушает нас в интернете, запишите наш электронный адрес: www.rcr.ru.
Сердце искало родное, и каждый день сердце не знало покоя.